Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я сейчас нахожусь в Минске. Поговорим о минских событиях, о том, что не произошло в эти выходные, потому что ждали, что будет очередная серия по свержению Лукашенко. Но вот я был в субботу на обещанной акции, и вот этот провал протестного движения происходил передо мной. Это выглядело достаточно жалко. Люди просто не вышли к ОМОНу, не захотели они больше садиться в Окрестино. И, вероятно, Лукашенко добился того, чего он добивался полгода. И Николай разделяет. Я так, Николай, думаю, доволен этим. И, Николай, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, прежде чем прокомментировать, я хотел бы вам задать вопросы как очевидцу событий, потому что сам сужу только по сообщениям прессы и в том числе и ваши, уважаемый Владимир. Вот вы сказали, что люди не вышли. Как это выглядело на самом деле? Потому что сообщения о количестве задержанных разнятся. В полиции говорят 100 человек, правозащитники, как всегда, умножили это на 2,5. А как это выглядело в реальности? То есть никаких толп, никаких колонн, вообще ничего. Единичные люди. Что было?
Правозащитники, в принципе, совпадают сейчас удивительно с правоохранителями. Свежие данные правоохранителей, там, по-моему, 250 человек. Что было? Ну, я, конечно, Минск сильно изменился, я, конечно, его не узнал, потому что если раньше люди без боязни, практически без боязни выходили на улицы с красно-белыми флагами, и им за это, конечно, что-то было, но не всем, то теперь улицы стерильны, и если это там же уже нельзя говорить про какую-то символику. Вот если ты вышел определенного возраста, если тебе 25 лет, и ты рядом с тобой идет еще один человек твоего возраста, и вы как-то одеты, ну, ОМОНовцы это вычисляют, то тебя сразу прописывают в автозак. И белорусы так к этому привыкли, что, по большому счету, у них даже в голову сейчас не приходит как-то создать какую-то толпу, создать какую-то демонстрацию. Более того, я видел, когда ОМОНовцы подходят к бабушкам, они гуляют по четверо, бывает. Вот.
Бабушки или ОМОНовцы? Кто гуляет?
Гуляют, нет, ОМОНовцы гуляют как раз, да, в четверо, шестеро.
Перемешку
а гуляют бабушки. Ну, просто по проспекту Независимости бывает. Подходят к ним и убеждают их разделиться подвое. Инструкция. Всех теперь ходить по четырем не собираться. И это уже происходит очень много времени, очень многие сидят, мне кажется, часть Минска отсидела пятерочку-десяточку, все нормально, то есть с помощью ОМОНа, как выяснилось, в принципе, можно обойтись без всяческих компромиссов и диалога с обществом. Это, кстати, хороший урок и для нашей системы, я думаю, мы этому научимся быстро.
Вот сидит, я думаю, сейчас какой-нибудь американец, который слушает нашу с вами передачу и думает: слушайте, как хорошо жить в Беларуси. Потому что я, американец, не могу представить себе через полгода после там, каких-то событий в Соединенных Штатах, чтобы люди вообще думали ходить с портретами Трампа в Соединенных Штатах Америки. Вот очередное уголовное дело возбуждено против человека, точнее под суд его уже отдали, теперь отдали его уже под стражу за то, что он распылил баллончик против сотрудников милиции. Если бы это произошло в Минске, вы бы говорили о том, что кровавый режим запугивает своих граждан. А если в Соединенных Штатах Америки арестовано человек 50, из них, я думаю, агентов 20 провокаторов, человек 10 как-нибудь еще выкрутится, ну а пару десятков точно уж посадят. Там-то вы что скажете?
Николай, вы меня не слушаете. Вы как будто не меня
нет,
слушаете.
Я же
говорю, не, я же говорю о прохожих. То есть там нет никакого действия, никаких баллончиков. Просто человек идет, его берут. Еще раз говорю, при мне вот там около цирка, здания цирка, кстати, ну так примерно забирали людей, взяли корреспондента-коммерсанта, который изо всех сил пытался выглядеть как обычный минчанин. То есть он ничего не фотографировал и так далее. Кривошеев Кирилл может это все подтвердить. Он просто не сошел именно по возрасту. Ему 25 лет.
Владимир, давайте добавим самую главную вводную, чтобы была у нас американо-белорусская дружба, как говорится, в полном разгаре. В Польше, то бишь в Канаде, например, или в Мексике, сидят провокаторы, у которых огромное количество подписчиков, и которые, как провокаторы, которые пытаются в России устраивать беспорядки, говорят, все идем сегодня к Капитолию, там у нас день протеста против чего-нибудь, день воли, поэтому каждый честный американец должен взять что-нибудь в руку, портрет Трампа, ленточку, значит, звездно-полосатую, и выйти к Капитолию. И вот дальше всех случайно гуляющих около Капитолия и начинают задерживать ОМОНовцы. Давайте вот эту вводную скажем и попробуем понять, а в чем разница? Вы уверены, что власти Вашингтона, зная, что подрывной канал, действующий в Мексике, призывает к массовым беспорядкам, не отправили бы полицейских в США к Капитолию для того, чтобы останавливать якобы случайных прохожих, как минимум их проверять? Да они бы ракету отправили к месту дислокации этого телеграм-канала.
Николай, подождите. Николай, ну вы меня все время заставляете защищать американцев, я это совершенно делать не хочу. Просто давайте, мне бы интересны детали. Если в Америке нельзя ходить мимо Капитолия без, ну то есть если этот человек идет с работы, да, он без символики, как в Минске, без лозунгов, как в Минске, и его просто задержат, потому что он идет на работу, как в Минске, то, ну, что-то случилось с Америкой, видимо, я давно за ней не наблюдаю, но мне такое подозрение, что американцы давно бы там устроили 50 митингов против полиции, если они просто выхватывали людей с улицы, которые просто идут. Вот в Минске, допустим, случилась только одна маленькая акция. Там, вспомнив, видимо, август, решили погудеть несколько машин, ну, там, может быть, 10-15. Около цирка, это проспект Независимости. Так ОМОНовцы перегородили весь проспект, загнали туда темно-зеленые машины для перевозки человеков и начали просто хватать несчастных, причем которые шли мимо, пострадали совершенно невинные прохожие. И потом пришла новость от ГАИ, что те, кто гудел, они лишены прав. Дело в том, что срочно 1 марта были введены в законы под эти поправки, и все, на следующий день те, кто гудел... Вот можете представить в нормальной стране такие чрезмерные, скажем так, очень странные проявления силы?
Ну, слушайте, вот ровно такие же проявления, может быть, даже чрезмерные, я соглашусь с вами, проявления силы мы наблюдаем сейчас везде в Европе. Были приняты специальные законы, в том числе в Германии, которые теперь совершенно спокойно позволяют, не согласовывая с землями, вводить карантинные мероприятия. А тех, кто возмущаются, лупят дубинками, собаками травят, как это было в Голландии, поливают из водометов, все делают. Но все это, Владимир, здесь я благодарен вам, происходит исключительно на основе закона. Вот это важно. Закон. Закон позволяет это делать. Поэтому в Беларуси изменили правила дорожного движения. Нельзя теперь гудеть. Это закон? Закон. Если ты гудишь, ну, при определенных обстоятельствах, соответственно, ты нарушаешь закон. Ну, что, слушайте, вот все в данном случае в Беларуси происходит как в Соединенных Штатах. Ну и последнее, что бы я хотел сказать. Вы сказали вот так, как всегда, все невинные. Может быть, там случайных прохожих и забрали. Потому что всегда эта технология провокационная. Кто-то сидит в Польше, а кто-то, кто случайно идет, может выглядеть как потенциальный участник беспорядков. Так вот, в США не то, что прогуливаться нельзя было рядом с Капитолием или идти с работы. Там, если вы помните, перед выборами, до и после, очень длительный период, вообще отгородили огромный кусок, где обычно американцы спокойно гуляют. И просто поставили людей с автоматами в числе 10 тысяч человек.
Ну, хорошо бы так сделали и здесь. Но перегородили, нельзя ходить. Но в определенное время в Минске это просто полицейское государство. Я когда хожу по Минску вот в эти дни, мне такое ощущение, что это я Незнайка на Луне, да, вот Чиполлино, вы знаете, это когда вот эти Карабас-Барабас и его верные эти самые ящейки, да, вот вокруг вот эти люди в черном, вот в этих масках. Такое ощущение, что немцы захватили Минск снова. Это оккупация. То есть, вот если ты как-то не так выглядишь, прошу, пожалуйста, в концлагерь. Это удивительно. То есть, два дня, вот два дня на этой неделе Минск был просто в страхе. Еще раз говорю, ни одного лозунга, ни одной бело-красной, как здесь называют, тряпки, эти, кто любит Лукашенко. Но при этом мощный страх. Вот Владимир, именно в таком страхе Лукашенко собирается править дальше. У меня это удивительно, это, возможно, интересный опыт. Жить спокойно на штыках.
Вот, Владимир, смотрите, я вас сегодня прям во всем поддерживаю, за исключением выводов. Потому что вы у нас очевидец. Это очень важно. Главное, чтобы ты, прошу прощения, чтобы вы, есть такая поговорка, не врал как очевидец. Но думаю, что к вам это точно не относится. Итак, фиксируем несколько фактов. Первое. В Минске никто не вышел на протестные митинги. Как сказал журналист «Комсомольской правды» Владимир Абсолютов. Вообще ни одного человека.
Вышли, но сидели по дворам, наверное.
Нет, вообще ни одного. Никакой символики. Ничего. Одни бабушки, гуляющие почему-то в Минске по четыре, уважаемые бабушки за раз. Не знаю, какая-то минская традиция. Никто не вышел. Полный крах борьбы с Лукашенко. Вот полный. Потому что ни один человек за свои идеалы не готов даже штраф заплатить, а просто все случайно гуляли, фотографировали, дышали воздухом, и виноват в этом только провокатор, один одинокий, сидящий в Варшаве, призывающий людей туда, куда они не хотят идти, они его не слушают, не читают.
Боятся. Согласен, только слово не хотят, подождите, боятся. Это разные вещи.
Второе. Я с вами абсолютно согласен. Как говорил еще Наполеон, что на штыках сидеть совершенно неудобно. Невозможно и не нужно. Поэтому мы, пользуясь случаем, с вами можем дать рекомендацию, совет со стороны белорусским властям начинать сворачивать те чрезвычайные мероприятия, которые они ввели в законодательную базу, в ежедневную работу правоохранительных органов по предотвращению самой настоящей попытки государственного переворота, которую вы тоже своими глазами наблюдали и нам рассказывали. Все, этой попытки нет, она провалилась, поэтому все чрезвычайные меры можно сворачивать. Пусть минчане спокойно гуляют. Ну а чтобы какие-то провокаторы их никуда не призывали, думаю, что нужно принять какие-то меры, может быть, технического характера, что-нибудь где-нибудь как-нибудь заблокировать. И еще раз, никого там нет, 245 задержанных человек – это исключительно прохожие старушки, правозащитники нам врут, когда говорят, что там задерживали каких-то людей, вышедших на день воли.
Николай, а почему вы не говорите про диалог? Вы думаете, диалог...
А вот следующий пункт. Когда вы, с одной стороны, свернули все меры, которые вы сделали, чтобы не получилось силового захвата власти, антиконституционного, вот здесь-то самое время развивать ту конституционную реформу, о которой нам говорил Лукашенко.
И мы о ней поговорим чуть-чуть позже. Хорошо. Давайте прервемся на небольшой блок рекламы и оставайтесь с нами, продолжим. Так, у микрофона Владимир Варсобин. Продолжаем препарировать Беларусь, тихую, спокойную, задушен здесь протест, люди просто боятся выходить на улицы. И сейчас в предыдущей части, Николая, мы закончили на том, точнее, продолжаем мы эту тему. Что делать белорусской власти дальше? И есть ли мотивация у нее все-таки начать диалог с противниками? Возможно ли это?
Значит, диалог всегда хорошо, я за диалог. Но я думаю, в данном случае белорусская власть с вами не согласится. И я тоже не соглашусь в одном вопросе. Вы подаете дело, задушен, значит, исчерпал себя. Нет, протест не закончен. Просто определенный этап закончился. Но недовольство персонально Лукашенко, недовольство, чем-то еще, отсутствием политических партий, то оно осталось, оно никуда не делось. И в этом смысле нужно приходить к тому самому диалогу. Это конституционная реформа, которую запустил Лукашенко. Я хочу сказать, у меня есть большие сомнения, что в итоге вот этого пути, который надо проходить, Лукашенко реально хочет куда-то уйти. Вот у меня большие сомнения по этому поводу. И если Лукашенко действительно не собирается в какой-то перспективе покидать политический пост, я думаю, что это была бы огромная ошибка с его стороны. Ему сейчас надо дать возможность появиться партиям пророссийского характера, потому что прозападные уже есть. дать возможность развитию дальнейшего интеграционного потенциала союзного государства. И там появятся политики, которые вместе с Россией, вместе с нами, вот, Владимир, со мной, с вами, как-то сделают из союзного государства действительно союзное государство.
Николай, а вас не смущает последнее заявление Лукашенко? Дело в том, что, судя по всему, он это делать как раз и не собирается, и статус-кво, которое было до выборов, он хочет сохранить. На кожевенном заводе несколько дней назад он заявил, что он не собирается, Беларусь не будет входить ни в какое государство. Понятно, что, в общем-то, и не предполагается. Но
он,
здесь...
наверное, про Польшу говорил. Он, наверное, про Польшу
нет,
говорил.
Нет, он не говорил конкретно про Польшу. Он говорил, вообще не собирается ни в какое. Ни на Западе, ни на Востоке. И это считывается, все слова Лукашенко считываются и его сторонниками. И, вообще-то говоря, здесь секрет Полишинеля, что Лукашенко пытается доить, скорее, союзное государство, но никак не развивать его. Это, ну, в общем-то, это не говорится, но это, в общем-то, здесь понятно всем. Николай, если это продолжится, если это статус-кво, он будет сохранять до конца, чем это закончится в итоге для Беларуси?
Это, ну, вы знаете, политический процесс, он всегда интересен тем, что он никогда не заканчивается. Всегда новый сезон, что-то новое, какая-то новая интрига, новая борьба. Сегодня зафиксировали чью-то победу или поражение, двинулись дальше. Поэтому, первое, это не закончится. Я хочу сказать, чем бы я хотел, чтобы это, ну, если не завершилось, то к чему оно двигалось бы? К реальному союзному государству Россия, Белоруссия и обязательно Украина. Без Украины союзное государство не может быть полноценным. Это прекрасно понимают на Западе, это прекрасно понимают в Киеве, это, кстати, прекрасно понимает Лукашенко, который занимается и дальше своей любимой многовекторностью. Вот этой вот игрой, я даже не знаю во что, в какой-то вот экономический, политико-экономический мячик. Почему для него это важно? А он понимает, что без Украины вот резкое наращивание интеграции, оно и для Кремля бессмысленно. Оно и для России не столь важно. Вот когда мы собрались бы вместе из трех частей, как когда-то говорили, три составные части, только не марксизма, а Российской империи, вот тогда
Николай, ну это
у Лукашенко
невозможно.
Другие требования были бы.
Это невозможно. Вы сейчас как, ну простите,
все
говорите
возможно.
Какие-то сказочные
Владимир,
вещи.
Все возможно. Если бы мы с вами
война
говорили...
возможна. Война возможна. Мы ближе к войне, чем к какому-то там присоединению или вхождению в союзы. Ну, вы говорите во время... Может быть, вы что-то знаете такое, что не знают все?
Владимир, вот смотрите, все большие политические изменения в мире происходят после больших политических событий. Что я имею в виду? Война, к сожалению, государственный переворот. Вот два. Триумфальная победа на выборах. Ну, вот примерно что-то такое, ох, должно произойти. Украина стала абсолютно антироссийским государством. После государственного переворота. До этого были разные политические силы, и руководство страны во главе с Януковичем занималось той же самой многовекторностью. Вот туда-сюда. До этого тоже такой якобы уважаемый в России лидер Украины написал книгу «Украина не Россия». То есть это не новая идея, но она была не единственной. Произошел государственный переворот. Силой подавили, убили оппонентов, выгнали их из страны и все, создали государство, которое стало антироссийским. Чтобы его переформатировать, к сожалению, должны тоже произойти серьезные политические события. В этом смысле я с вами согласен, но, конечно же, не хочется войны. Сегодня, вот сегодняшняя Украина, конечно, ни на какую интеграцию с Россией она не пойдет. Но не потому, что люди этого не хотят, а потому, что в политике в Киеве сидят, которые... для другой цели призваны. Они
подождите, подождите. Вы сейчас упадете дальше, но здесь вот притормозите, пожалуйста. Вы говорите после... Вот говорите так, как будто война дает возможность к сближению. А читается это так. В случае войны одна страна, ну, как обычно, ну, бывает так, побеждает другую, что естественно. И в этом случае... другая сторона, деваться и некуда, она входит в союз. Вы говорите о завоевании?
Я говорю о том, вы поменяйте слово «страна» на слово «сторона». И тогда все понятно. Одна сторона победила другую, да. Либо у них ничья, такое тоже бывает, но редко, и находится новый политический консенсус. И все. Через некоторое время все эти раны, конечно же, зарастают. Только таким способом были созданы все государства, которые мы знаем. Великобритания. Англия последовательно завоевала Уэльс, завоевала Шотландию, привела ее к покорности, получилась Великобритания. Соединенные Штаты Америки подняли незаконный мятеж против своего государя Георга, победили вооруженным путем британскую экспедиционную армию и создали достаточно успешное государство, которое сегодня находится в сложном положении. Но так всегда было.
Николай, прошу в реальность из 19-18 века. Хорошо, даже если так случится, куда вы денете очень большую часть белорусов, которые этого не хочет, и большую часть украинцев, которые этого не хочет, они даже с помощью пропаганды, если мы там, войдя условно танками в Киев, будем их... Но это же очень большая проблема. Как ее решать?
Значит, первое, я не призываю никакой войне, уж тем более с Беларусью. У нас союзное государство. Дальше, в чем... Я бы так сказал, отличие немецких нацистов от всех других политических режимов, которые до них существовали. Немецкие нацисты решили, что раз они приходят на какую-то территорию, они должны физически истребить всех, кто с ними не согласен и кто им не нравится. До этого все политические режимы действовали совершенно по-иному. Они давали возможность событиям двигаться дальше. То есть, если кто-то не согласен с установившейся властью, он просто уезжает. Кто-то не согласен с установившимся порядком, но он дальше работает, женится, у него появляются дети. И через 20 лет новое поколение, ну, уже как-то вроде все родное, все свое. Вот так всегда создавались государства. Никого никогда
под корень не истребляли.
Не истребляли. Этим занимались только нацисты. И поэтому их тысячелетний рейх просуществовал 13 лет, потому что они заслужили всеобщую ненависть, все против них боролись, куда бы они ни приходили, там начиналась борьба местного населения против них. В самых тихих и спокойных уголках. Вот Белоруссия, вы сами знаете, люди крайне спокойные. Это как нужно было довести людей, чтобы Белоруссия стала самым партизанским краем. Вот разница между нацистами и государством.
А я думал, вы сейчас говорите о сегодняшней Белоруссии. Ну ладно, давайте...
Я говорю о той Белоруссии.
Очень похоже на эту. Давайте перейдем сейчас к другой теме. Это вот этот несчастный кораблик, который застрял в Суэцком канале и парализовал, как тромб парализует кровеносную систему, всю нашу, ну, всю мировую экономику. Николай, ну, как вы это прокомментируете? И что нам в этой случае делать? Россия в плюсе от этой истории или в минусе?
Ну, история действительно очень интересна. Во-первых, вы так сказали, кораблик. Чтобы были понятны масштабы, предлагаю зайти в мой телеграм-канал или инстаграм. Там я опубликовал фотографию носа этого замечательного судна. Рядом с ним стоит экскаватор, который его пытается откопать. Просто масштабы понятны. А по вместимости это примерно 100 железнодорожных составов. Ну вот это один кораблик. То есть это не кораблик, это ого-го какой корабль. И его почему-то развернуло так, что он перегородил Суэцкий канал в обе стороны. Количество кораблей, которые ожидали проводки, наверное, еще ожидают, потому что сейчас говорят, что он вроде смели сдвинут, вроде уплыл, вроде еще... Ну, в общем, не совсем понятно, что там происходит. Но проблема будет решена в самое ближайшее время. Это не первый раз, когда корабли перегораживали Суэцкий канал, который является ключевой, важнейшей артерией. Причем, что важно, артерией, которая связывает между собой в основном Европу и Азию. Товары в США... соответственно, в Америку идут иным путем. Для этого Суэцкий канал не требуется. Вот теперь мы смотрим. Заблокировано на, ну, практически получилось на 6 дней вот эта важнейшая магистраль. Давайте представим, не знаю, в Москве какой-нибудь центральный проспект, не дай бог, перегородили в обе стороны. И вот машины подъезжают, и никуда им не деться, потому что все-таки у машины есть какая-то возможность автомобиля отвернуть в сторону. У корабля проблем значительно больше, особенно если он в этот канал уже зашел. Грузы не доставляются. Есть просрочки, проблемы и так далее и тому подобное. Но главное не это. Это показывает уязвимость сегодняшней ситуации. До этого были истории, но они за часы были решены. А сейчас уже речь практически о неделе. Смотрите, газ в Европу доставляется через Суэцкий канал. Как раз этими самыми газовыми танкерами. Давайте на секунду представим, что проблема затянулась. Европа сидит без газа. А тут появляются американцы и говорят, и не нужен вам Северный поток-2. Согласитесь, что прекрасный аргумент у немецких наших партнеров появился для того, чтобы сказать американцам, что, ребята, ну знаете, осталось там 50 километров достроить Северного потока 2, посмотрите, что происходит. Это первый плюс, который мы с вами можем увидеть в этой абсолютно, конечно, не нами организованной, если она действительно организована, ситуации. Второе, это прекрасная реклама Северного морского пути. Можно, просто это пока не пользуется большим спросом. Привычки к этому нет. Отправлять грузы из Азии значительно быстрее, чем вот этим долгим путем по теплому морю через Северный морской путь, который контролирует Россия. И который Соединенные Штаты хотят забрать под свой контроль. Почему? Вот очевидно, они хотят контролировать все пути доставки грузов. И тем самым контролировать и Китай, то есть Азию, и Европу, то есть потребителей вот этого самого китайского ширпотреба. Так что для нас это еще раз продемонстрировало уязвимость мировой экономики и важность тех проектов, которые предлагает Россия. Мне кажется, что ситуация будет разрешена в ближайшие часы, но с точки зрения вот аргументов она нам дает очень многое.
Да, по некоторым данным, вот сейчас уже это можно, может быть, уже сделано, и корабль или кораблик освобожден. Сейчас мы прервемся.
Ну, не кораблик, а контейнеровоз.
Николай, ну что ж вы, ну дайте немножко поиронизировать. Таком, по сравнению с землей, это все-таки кораблик. Мы прервемся на несколько минут, оставайтесь с нами. Микрофон Владимир Варсобин. Продолжаем говорить об мировой проблеме застревании гигантского корабля. Николай все время говорит о масштабах этого сооружения, которое застряло в Суэцком канале и парализовало экономику. Николай в прошлой части передачи живо обрисовал, какие плюсы от этого получит Россия. Но, Николай, у меня сразу вот вопрос. Скажите, а вот сейчас его освободят, вот сейчас? Но я думаю, почему вы думаете, что все не вернется назад, что все так же и продолжится? Они просто углубят канал, они застрахуются от подобных происшествий, и история с газопроводом в Германию, ну, как бы снова вернется на вот в этот тупик, в котором она сейчас находится.
Значит, строительство Северного потока 2 сейчас ведется практически партизанским методом, под прикрытием тумана войны, строят, ведут переговоры, улыбаются американцам, и поэтому каждый аргумент, который дает возможность затягивать переговоры Германии с американцами, тут в кассу. Это первое. Второе. Мне очень нравится ваша лексика. Когда вы говорите о мировой экономике, вы говорите «мы обсуждаем». Когда мы говорим о ситуации в Белоруссии, вы говорите «мы препарируем». Давайте наоборот, мы будем говорить о ситуации в Белоруссии и препарировать лягушку под названием мировая экономика. Во-первых, она больше, во-вторых, она в этом смысле интереснее, и в-третьих, мы можем там в этой лягушке кое-чего заметить. А заметить мы можем следующие факты. История с блокировкой Суэцкого канала не первая. Я ради интереса порылся в информационных потоках. Ну, наверное, нашел штук 8-9 случаев, когда эта блокировка продолжалась часы. Но был один случай, когда в результате арабо-израильских войн, это конец 60-х, начало 70-х, Суэцкий канал не работал 8 лет. 8 лет. Да, были кризисные годы для американцев, им пришлось в итоге отказаться от золотого стандарта доллара, но как-то все-таки мировая экономика выжила. Поэтому говорить, что один танкер заблокировал канал и все, теперь в Финляндии закончилось кофе, а где-нибудь в Соединенных Штатах памперсы закончатся, конечно же, не приходится. Это скорее дымовая завеса. Так вот, давайте обратим внимание, что разговоры о том, что авария с одним кораблем, пусть и громадным, приведет к подорожанию всего и вся, эти разговоры начались, когда он стоял там несколько минут, а даже до того, как он там застрял. Почему-то вся информационная мощь свободного мира сейчас твердит одно. Все будет дорожать, все будет дорожать, все будет плохо, все будет дорожать.
Ну, это естественный испуг людей. Ну, они же боятся,
что цены будут. Почему такие журналисты пугливые? Вы же не говорите, что в Минске пропадет крупа манная из-за того, что четырем старушкам порекомендовали по парам ходить. Вы же так не трактуете эти? Чего вы такой пугливый-то?
Николай, ну давайте все-таки не сравнивать старушек с танкерами. Ну, Николай, в конце концов, если закупорена одна из артерий, которая важна для экономики мировой, то, естественно, это все ударит и даже
Нужно
по вам.
пройти вокруг
Пойдете в
Африки. Это
магазин, и там ваша
путь.
любимая гречка подорожала на 2 рубля.
Слушайте, слава богу,
Возможно, из-за
гречка к нам
этого.
плывет не через Суэцкий канал. Ну и пользуясь вашей метафорой, Владимир, я вам скажу,
Бензин, который
кораблик,
вырабатывается,
подождите,
возможно,
по
реагирует.
сравнению с
Да.
землей, это не корабль, это кораблик. Ну это вот как бабушки, гуляющие в Минске для мировой экономики. Кто-то устроил кризис под предлогом страшного заболевания под названием коронакризис и схлопывает, съеживает, скукоживает, сворачивает мировое потребление. И для этого любой факт, который, скорее всего, на мой взгляд, все-таки абсолютно случайная авария, используется для информационной накачки людей к тому, что, дорогие друзья, все будет дорожать, вы будете жить хуже, зарплаты у вас будут меньше, и лучше вообще сидите дома, погруженную в виртуальную реальность. Вы посмотрите, к
Ну,
чему мы идем.
биржи реагируют, а таким образом они реагируют на
Мы сейчас не
цены. То
про
есть цены
биржу, мы сейчас
зависят
про
от биржи.
журналистов. На
А
бирже
биржи
живут.
ориентируются на свежую прессу, да, вы говорите? То есть...
Нет, пресса формирует понимание людей происходящего, она формирует сознание людей. А на бирже живут спекулянты, хлеб которых резко поднять цены на что-нибудь, а потом при резком их падении заработать свою разницу.
Во все
Поэтому
виноваты
если...
журналисты, по-вашему, да? Вот
Нет,
во
во
всех вот
все виноваты
истории виноваты
биржи,
журналисты.
по-вашему. Журналисты создают определенный образ мира. Так вот, в этом новом прекрасном мире, о котором говорил еще Клаус Шваб, один из руководителей и создателей Давосского форума, в нем, в этом инклюзивном капитализме, не будет того потребления и того мира, который был до 2020 года. Вот это я хочу сказать. И в информационном поле эти процессы наступают гораздо раньше, чем в реальной экономике. Помните, сначала идея овладевает массами, и только после этого происходят изменения в реальности.
Николай,
Сначала все слово.
вас послушаешь, и вот то, что сейчас у нас растут цены в магазинах и галопируют даже, то интересно, вы мысль подали нашему правительству. Во всем обвинить журналистов, тех, кто раздувает истерику. Я помню, ваш коллега, ну, вы же собираетесь быть депутатом, ваш будущий коллега в Госдуме вообще предложил штрафовать и сажать за паникеров, которые говорят о том, что в соседней пятерочке цены повысились. Николай, мне кажется, что вот мы немножко не об этом говорим, но вот когда все начинают сваливать на журналистов, значит, идет какая-то беда, которую правительство не может контролировать, и она ищет козла отпущения. Вот чаще всего так бывает, кстати, во все года, во все века.
Вы знаете, Владимир, то, что происходит в наших магазинах, вообще никакого отношения к мировой экономике, к сожалению или к
Да?
счастью, не имеет.
Ну и
Конечно.
слава богу.
И
Значит,
вот разговор...
это правительство, ответственность правительства, не мировой экономики.
Да, и несмотря на то, что в Суэцком канале застряло 26% российской нефти и 100% нефти, которые там находятся, к нашей экономике это все-таки не имеет никакого отношения. Поэтому повышение цен в соседнем магазине это, скорее всего, желание ритейлеров не делиться своей маржой. Вот и все.
Вот я к чему и веду, Николай. Я говорю об естественных экономических процессах. Вы начинаете говорить об журналистах и истерике. Ну, нет, я,
Да, но
кстати,
есть
исключаю,
процессы, которые
что истина посередине.
регулируются на более высоком уровне и которые неизбежно приведут к повышению цен, в том числе и в конкретной пятерочке. Объясню вам. Что это такое? Это маниакальное фактически движение Запада к так называемой зеленой энергетике, которая сейчас показала свое полное банкротство в ситуации небольших морозов в Техасе. Что это такое? Это значит, вы, как владелец предприятия, производите товар, он пользуется спросом, но вводится дополнительное вводное. Он должен быть у вас зеленым. Это значит, что вы должны использовать в обязательном порядке какие-нибудь ветряки, шметряки, не знаю, там, накопители энергии, не сжигать газ, потому что он большей частью не демократический, и использовать водородное топливо и, соответственно, водородные котлы. Это все неимоверно дорого. Вас кто-то будет заставлять? Нет, вас никто не будет заставлять. Просто вашу акцию на бирже пометят не зеленой, а какой-нибудь там серо-буро-малиновой. И всем инвесторам скажут, что сейчас нельзя, нельзя вкладываться, потому что планета и так далее и тому подобное. Грета Тунберг много на это говорит. В итоге вы будете вынуждены, чтобы продолжать перекредитовываться, потому что вся экономика, она вся в кредит на Западе. У нас по-другому заводы не строятся. Мало у кого есть из кармана достать и завод построить. Вы будете вынуждены переходить на более дорогие технологии. Все это в ближайшие годы. Это неизбежно приведет к удорожанию продукции. И с другой стороны, мы с вами говорим о водных перевозках. Морской путь, в чем проблема вот, перекрытия Суэцкого канала, это наиболее сегодня популярный, почему такие корабли огромные, способ доставки грузов от производителя потребителю. В данном случае вот этот корабль шел из Китая в Голландию. Так вот, еще до этой аварии цены на морские перевозки без какой-либо, ну, разумного объяснения какого-то были увеличены на 300%. Теперь, Владимир, вы учились в советской школе, в ВУЗе учились, считать точно умеете. Итак, насколько вырастет себестоимость товара, если доставка увеличится на 300%? Первое. Насколько увеличится себестоимость и конечная цена товара, если еще и производительные затраты на энергию увеличатся на порядок? Так вот, через 10-15 лет то, что сегодня считается товарами и потреблением абсолютно, ну скажем, простого человека, небогатого, станет непозволительной роскошью. Вот к чему толкает.
Николай, я хочу просто понять. 300% сказали, выросли расценты перевозки. Да, а от чего? Ну, объясните, я не понимаю. И как вот ваша речь до сопрягается с ростом на 300%? Зеленая экономика? Да вроде объясняю. Перевозки происходят с помощью дизеля и прочих старомодных этих...
Владимир, у вас там в Минске, наверное, тяжелый интернет, и он такой же хрупкий, как мировая экономика. Поэтому я постараюсь повторить. Те люди, те силы, которые определяют мировые процессы, так. В том числе это Давосский форум, все эти сборища замечательных улыбчивых людей, они со всех сторон толкают мировое производство в кризис, потому что заставляет его использовать технологии, которые увеличивают себестоимость на порядок. Это зеленая энергетика.
И да, все, что причем здесь связано. Танкеры, я не
Подождите.
Понимаю.
А они с другой стороны, одновременно, Владимир, одновременно с этим, они уже удорожали перевозку грузов. Поэтому продукция у конечного потребителя подорожает по нескольким причинам и очень сильно в ближайшее время. Вот о чем я вам
говорю. Два раза вас спросил, Николай. Ну хорошо, возможно, что-то со мной не так, а не с вашим ответом. Потому что связать зеленую энергетику, зеленую экономику с танкером, который потребляет дизель, я вот, к сожалению, в это время не в состоянии. Ну, может быть, наши слушатели...
А танкер тут ни при чем как раз.
Ну вот как же, если перевозка 300% выросла... Подождите, а при чем здесь тогда в этом случае? Если бы это были электродвигатели, если там они ходили на совершенно... экологически чистом ходу, и это стоило бы бешеных денег, тогда действительно выросли бы наверняка Владимир тарифы. Владимир,
вот именно это-то я вам и хочу сказать, что нет никаких причин для увеличения стоимости перевозки.
Ну, нет.
А они уже выросли в
300%. Я вас спрашиваю, почему? Вы мне снова говорите про
зеленую... Потому что кому-то хочется сделать все недоступным для конечного покупателя. Вот. И ввергнуть мировую экономику в огромный кризис. Вот, наконец-то вы поняли. Это не объективное увеличение цен. А застрявший вот этот несчастный контейнеровоз дает им возможность начинать плач Ярославны. Да-да-да, все подорожает. И в голове обычного человека как-то все это склеится. Потому, ну, да вот застрял, подорожало. Хотя одно к другому не имеет никакого отношения.
Это ерунда. Смотрите, если нет объективных совершенно причин, то перевозчики не будут увеличивать в 3 раза свои перевозки, потому
они
что никто
уже...
Они
уже увеличили, нет, нет. Владимир, они уже увеличили.
Иначе они проиграют конкурентам. Если
они все подняли.
Если они это сделали, но мне кажется, есть другие какие-то причины. Но если вам верить, что он 300%, у меня таких данных нет. Но если это сделали, то ваше объяснение вот совершенно не коррелируется с тем, что произошло. Мне кажется, ну, что-то там произошло, возможно, с регистрацией судов, с налогообложением, с ценам на топливо и так далее. Но никак с зеленой экономикой. Ну, ладно.
Владимир,
ну,
вот вам тема для журналистского расследования на мирового уровня. Вы Бингсти расследовали? Расследуйте вот этих... так сказать, закулисных дельцов, которые хотят, чтобы все в нашей самой распрекрасной пятерочке, семерочке и троечке подорожало, а также подорожало во всех западных сетях.
Подождите, а вы же много раз говорили, что мы должны быть самодостаточными и вообще не зависеть от мировой экономики. Ну, в идеале. То есть у нас практически все передачи с вами, особенно если это, мы задеваем экономику, мы сразу уезжаем куда-то в США, в Европу и так далее. Мы очень мало говорим по современную экономику, нашу российскую. Видимо, по принципу о мертвых либо хорошо, либо ничего. Николай, скажите, а вот мы движемся все-таки в направлении вот этой автономии, при котором нам хорошо и без них?
Владимир, вот я напомню вам, что если мы возьмем наши все сети продовольственные, то только одна сеть под названием «Магнит» имеет отношение к Российской Федерации. Все остальные офшорные. Понимаете? Они завозят теми же самыми контейнерами, вывозят деньги в офшоры, и их интересы, пуповина и образ мышления находятся по ту сторону российской границы. Без решения этих вопросов, национализации, в том числе экономической элиты, мы будем всегда сильно зависеть от того, что происходит там. Поэтому вы правы, курс на независимость, на суверенность, он должен быть у нас в первую очередь в экономике. И я с вами абсолютно в этом согласен. И есть варианты, просчеты, планы, программа, как это делается. Мы ее представим нашим избирателям, но вы не любите, когда я говорю о политической партии «Справедливая Россия за правду». А мы
я сейчас ее обожаю. Программу.
Ну вот и хорошо. Мы, по крайней мере, вас убедим проголосовать за, так сказать, силы добра и света на сентябрьских выборах в Государственную Думаю. Ну,
посмотрим. Нет. Я на следующей неделе, если, конечно, оно не сорвется, мое интервью с Прилепиным, вашим коллегой, и если мне Прилепин в чем-то убедит, то посмотрим. Но лично я пока рассматриваю вашу партию очень скептически. А, честно говоря, то, что вы называете либеральным блоком правительства, то мне такое впечатление, что тут не в правительстве даже дело, а в том, что буржуазное государство, в котором мы живем с вами, не может находиться в автономии от других буржуазных государств, что бы они там народу ни говорили. Поэтому эта психология, которую вы описываете, у нас навсегда, пока у нас этот режим находится, и Владимир Путин, кстати, кровь от крови и плоть от плоти, он рыночник, как он сам говорит, либерал, и от мирового сообщества он отрываться очень не хочет. Я думаю, не будет.
Владимир, товарищ Сталин себя многократно называл демократом, но думаю, что вы, наверное, с ним в этой оценке его самого не согласитесь. Это первое. Второе. Партия «Справедливая Россия за правду» называется социалистической партией. И программа, которую мы предлагаем и предложим нашим избирателям, это строительство социализма 21 века. Если вам не нравится олигархическо-монополистический госкапитализм, который строится сегодня, ну вот. Вот вам здоровая.
Вот наконец-то речь настоящего оппозиционера. Теперь вам остается только один шажок сделать. Скажите, что вы не согласны и вы против Путина. Вот когда вы скажете, что вы против Путина и с ним не согласны, вот тогда вы станете настоящим оппозиционером.
Вы хотите очень короткую программу, сходную с теми, что белорусские революционеры, в кавычках, сегодня предлагают белорусскому народу. Банкротство этой программы вы только что нам объяснили, никто не вышел. Их программа состоит из одного пункта: «Долой Лукашенко». Все. Больше никаких...
«Долой царя», как там это было 100 лет назад, да?
Это не оппозиция. Это иностранные агенты, работающие на развал государства. А мы здоровая оппозиция.
Но эфир, он вещь строгая. Мы прервемся всего лишь на неделю. Оставайтесь с нами. До свидания, Николай.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.